Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами в киевской студии радио «Свобода» украинский политолог Олег Медведев. По телефону с нами российский политолог Андрей Акара. И также по телефону руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. Говорим о том, как повлияет арест Юлии Тимошенко на ситуацию в Украине и на российско-украинские отношения. Я напомню слушателям радио «Свобода», что в пятницу бывший премьер-министр Украина была арестована, а в понедельник судья Печерского суда оставил Юлию Тимошенко под стражей, отклонив 3 ходатайства об изменении меры пресечения. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660 1046, абонент Радио Свобода, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы гостям нашей программы, а я тоже обращусь к ним с таким вопросом. Вот я прочитал сегодня 2 таких мнения. Одно из них. Юлия Владимировна очень хотела, чтобы ее нынче посадили в тюрьму. И она таки этого добилась. Есть возможность использовать процесс в Печерском суде для капитальной политической реабилитации. Станислав Белковский. Тимошенко, как любой нормальный человек, не хотела в тюрьму. Она ее боялась, и для нее арест – личная драма. То, что она с ней смирилась и стоически приняла, жирный плюс в ее пользу и огромный минус для президента Януковича. Катерина Коберник пишет. Вот я с этими двумя мнениями обращаюсь к нашим гостям. Давайте начнем с Андрея Акара. Как вы, Андрей, вот выберете, какую позицию из этих двух?
Здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что говорить о том, что арест Юлии Тимошенко может ей пойти на пользу для ее политической карьеры, либо наоборот сыграть против нее, необходимо этот вопрос согласовывать с теми ресурсами, на которые она может опираться. Для нее был уникальный случай проверить свои ресурсы, проверить количество своих сторонников как внутри Украины, так и в международной политике. И вот сегодняшний день, и, может быть, ближайшие дни станут как раз для нее показателем ее реальных мобилизационных способностей. Я сам на этот вопрос ответил несколько дней назад следующим образом, что если Юлия Тимошенко, условно говоря, сумеет собрать сегодня под стенами суда там 300 человек, 400 человек, это для нее один вариант развития политической судьбы, в том числе и одна перспектива уголовного дела. Если она соберет 10 тысяч человек, это совсем другое. Так же, как и в международных политических кругах. Если ее поддерживает там 5, 10, 15 каких-то иностранных политиков, это одна ситуация, и другая ситуация, когда ее поддерживают серьезные авторитетные политики, представляющие страны, которые определяют судьбы мира. Вот как бы это вилка ее возможностей от и до. Как я понимаю, Юлия Тимошенко оказалась где-то посередине этого, то есть поводов радоваться, что она является серьезной угрозой для режима Януковича, наверное, у нее все-таки недостаточно.
Да, вот пока мы говорим, сторонники Тимошенко прорвали оцепление милиции возле суда и вышли на проезжую часть Крещатика. Ну что ж, теперь я обращусь к Олегу Медведеву. Олег, то же самое практически. Ваш выбор. Сознательное решение Юлии Владимировны вот спровоцировать свой арест или это вот так сложились обстоятельства?
Знаете, это такая сказка, все время рассказывают о том, что Тимошенко живет и всю жизнь мечтает попасть в тюрьму. И вот, наконец, ее голубая мечта осуществилась. Вот, поэтому я, ну, думаю, что довольно уверенно могу сказать, что Тимошенко не мечтала и не хотела садиться в тюрьму, хотя допускала такую возможность, и я думаю, что она имела достаточный срок, кстати, для того, чтобы покинуть страну и защититься от неминуемой расправы, и вы знаете, что в мировой практике есть довольно много таких примеров, когда политики эмигрируют, возглавляют оппозицию из-за рубежа, и потом приходит их время, они триумфально возвращаются в свою родную страну. Но Тимошенко еще в прошлом году приняла решение остаться здесь, и какая бы ни была уготована чаша, испить ее до дна. Но то, что она мечтала попасть в тюрьму, это неправда. Ну и, наконец, могу сказать, что мы смотрим на эту ситуацию не с точки зрения того, вырастет рейтинг у Тимошенко или упадет. Ведь дело на самом деле не в Тимошенко. Страна сейчас проходит тест на возможность противостоять строительству в Украине авторитарного режима, противостоять сворачиванию прав и свобод. И дело, к счастью или к сожалению, сейчас совершенно не в Тимошенко.
Ну что ж, давайте мы завершим этот круг. Виктор Мироненко, пожалуйста, ваше мнение по тому же вопросу.
Вы знаете, я думаю, что оба приведенных вами высказывания правильны. Просто эти два человека смотрят на ситуацию с разных точек зрения. Я думаю, что Юлия Владимировна, и знаю ее, прекрасно знала, на что она шла, и прекрасно знала, с кем она имеет дело. Поэтому она, конечно, предполагала и могла предположить, и я думаю, что понимала, что это может закончиться и тем, чем, вот, с чем мы имеем место сейчас. Для чего она это делала, я думаю, тоже совершенно понятно. Речь здесь не о рейтингах даже идет, а скорее о, может быть, одном из немногих оставшихся в этой ситуации методов борьбы. Ее, так сказать, вот со своими политическими оппонентами, в данном случае с президентом, действующими его командой. И тут трудно выносить какие-то оценочные суждения. Единственное, что я сказал бы, это моя точка зрения, что лучше бы, если бы она сделала все это без вот той сокрушительной дискредитации даже вот той очень слабенькой, такой хрупкой, хиленькой системы правосудия, которая есть в Украине. Потому что вне зависимости от того, чем это закончится, а предсказать результаты этого трудно, я думаю, что власть будет идти до конца, решение ими принято уже, нанесен очень сильный удар по, пожалуй, фундаменту, основе вообще какого бы то ни было дальнейшего демократического строительства по правовой системе. То есть две стороны в этой схватке решают свои задачи, но, к сожалению, объективным результатом может быть то, о чем я сказал.
Я как раз вот оттолкнусь от той позиции, которую сейчас сказал Виктор Мироненко. Вот считают, что власть решила идти до конца. Ну, нам вот тоже тут писали наши читатели с сайта, что Янукович решил завести своего Ходорковского, убеждает опыт Путина, что не надо обращать внимание на Запад и общественное мнение, или вот другое мнение, оно же и вопрос, на что рассчитывает Янукович, посадив Тимошенко в тюрьму. Понятно, что срок ей нарисует такой, чтобы будущие президентские выборы она провела за решеткой. Это прямая аналогия со сроками Ходорковскому. А дальше что? Россия может себе позволить такое поведение, поскольку есть возможность затыкать бюджетные дыры доходами от нефти и газа. У нас же ресурсов нет, денег никто не дает, да и вряд ли их будут пускать в Европу и Америку. На что он рассчитывает? Он, видимо, Янукович. Дайте прогноз. Ну, давайте тогда Андрей Акара опять.
Я думаю, что эти люди, то есть коллективные заповеди, они особенно над этим вопросом не думали, и их действия таковы, что вряд ли можно под ними видеть какую-то долгосрочную стратегию. Более того, в Украине политика устроена по другим законам, чем в России, и, конечно же, благополучие того или иного правительства зависит от мировой конъюнктуры на металл, однако не до такой степени, как в России, от мировой конъюнктуры цен на газ и нефть. Вот. Но в любом случае, вот они сделали это сегодня и сейчас. А что будет через год, ну, кто его знает. Вот. Я думаю, в любом случае, у каждого, как мы знаем, биографии всех украинских отцов Отечества, у каждого из них есть, ну или почти что у каждого, где-то свой запасной аэродром, на котором в случае чего можно будет очень неплохо жить.
Ну что ж, давайте Олега Медведева послушаем. Действительно, можете ли вы понять логику поведения президента Януковича?
Ну, я сначала хотел бы не согласиться с логикой уважаемого мной Виктора Ивановича Мироненко. Да, действительно, судебная система Украины дискредитирована, но она не дискредитирована Юлией Тимошенко. И хотя я не считаю уместной параллель между Тимошенко и Ходорковским, потому что Ходорковский олигарх, а Тимошенко политик, но я думаю, что с такой же степенью уверенности можно было бы утверждать, что российское правосудие дискредитировано Ходорковским, а не тем, кто его уже много лет преследует. Что касается Януковича, ну, так сложились звезды, так легли карты, что на сегодняшний день именно Тимошенко есть наиболее сильным, наиболее организованным и мощным лидером оппозиции, настолько, насколько в условиях авторитарного режима вообще можно говорить о мощности оппозиции. И именно ее, очевидно, рассматривают как основного соперника и на парламентских выборах будущего года, и на президентских выборах 2015 года. Поэтому нужен судебный приговор, который выведет ее из борьбы и не даст ей возможности участвовать ни в одной, ни в другой кампании. И если в смысле 2012 года выборов в Верховный Совет ситуация вполне поправима, и Тимошенко может возглавить избирательную кампанию, не будучи кандидатом в депутаты, то с 2015 годами президентскими выборами ситуация, безусловно, сложнее. Она требует ее персонального участия. Но думаю, что в любом случае Янукович просчитался, потому что даже если до 2015 года не удастся отстоять свою правоту в Европейском суде, хотя мы верим как раз в Европейский суд по правам человека, то Тимошенко в любом случае найдет такую технологию, которая не позволит Януковичу дальше оставаться президентом.
Ну, давайте, Виктор Мироненко, опять же, вот о логике поведения власти. Все-таки международная, по крайней мере, реакция была достаточно жесткой на арест Тимошенко и однозначной, то есть такой поддержки Янукович не получил. Что касается внутренней, ну, вот мы видим тут какие-то в Киеве происходят сейчас волнения, ну, конечно, 10 тысяч человек нет. Вот, собственно, на что рассчитывает украинская нынешняя власть, возможно, используя российские вот эти технологии?
Я сначала отвечу своему уважаемому украинскому коллеге. Мои симпатии на стороне Юлии Владимировны, в том числе и потому, что я считаю себя ее другом. Но отличие между Юлией Владимировной, политической силой, которой она возглавляет, и Виктором Федоровичем Януковичем, уважаемым президентом Украины и партии регионов, заключается в том, что сила, возглавляемая Юлией Владимировной, заявляет о себе как о демократической силе. А для политика демократического плана борьба за власть есть борьба, как для любого политика, но у него есть ограничения, которые нельзя переступать. Нельзя для решения сиюминутных сегодняшних проблем, пусть даже очень важных, подрывать фундаментальные основы возможности строительства демократического общества в Украине. Кстати, такая возможность у Юлии Владимировны и ее соратников и оппонентов по оранжевой революции, в которой я тоже имел счастье участвовать, была, но они ею не воспользовались. Но это в качестве ответа. Я не могу согласиться с вашей точкой зрения о том, что реакция Запада жесткая. Реакция Запада достаточно вялая, вполне предсказуемая и понятная. У Запада сейчас и у Соединенных Штатов, и у Европейского Союза столько собственных проблем, что рассчитывать на какие-то очень активные действия, действия будут, они уже предсказаны, они их сделали и так далее. Я также не могу согласиться с тем, только не нужно говорить Янукович, я не думаю, что здесь дело только в Викторе Федоровиче, дело в тех силах, которые стоят за партией регионов и за Виктором Федоровичем. У них есть план, и план этот совершенно ясный, и он значительно глубже тех событий, которые развиваются на поверхности. Фактически включен режим самоликвидации Третьей Украинской Республики. Ее дни были сочтены и так, она качалась уже в 2004 году, ее попробовали вернуться к этому режиму через известные конституционные поправки, затем им стало ясно, что это не поможет, и этот режим сейчас включен в процессе Тимошенко. Процесс политический, движущие силы этого процесса совершенно понятно, это борьба за власть. А после этого процесса может быть даже борьба за свободу или даже за жизнь. Вторая часть. На кону стоят миллиарды неучтенных долларов от газового транзита и от газовых продаж. Если говорить о моем прогнозе, власть не остановится. Народ, к моему большому сожалению, разочаровавшийся в значительной мере в лидерах оранжевой революции, сейчас реагирует очень вяло. Я вот нахожусь в Чернигове, в 130 километрах от Киева. Люди продолжают жизнь своей жизнью, хотя телевизор насыщен этими событиями. Реакция очень и очень вялая, и я народ могу понять, потому что его не один раз обманывали. Далее что будет? Я думаю, далее идет дело, или те люди, которые все это затеяли, ведут дело к имитационной демократии, то есть примерно вот такого же российского плана. Чем это чревато для Украины, не имеющей ни нефти, ни газа в объемах социальной подушки? Я думаю, это означает загнивание элиты, прозябание народа и балансирование на грани распада. Для России новая большая головная боль, и, по-моему, русские и российские руководители это почувствовали. Вот уже встреча в четверге по инициативе, по инициативе российского президента. Поэтому я думаю, что все-таки здесь игра не только поверхностная, здесь не только личностные проблемы, хотя все мое сочувствие на стороне Юлии Владимировны. Потому что посадить за решетку человека, за которого проголосовало пол электората страны, это, ну, в моем сознании не помещается ни в каком параметрах. Но я думаю, что включен режим ликвидации Третьей Украинской Республики. Давно нужно было отказываться от президентской республики, переходить к парламентской, решать вопросы федерализма и так далее. Нельзя 20 лет откладывать проблемы. В этом суть вопроса. А все остальные личные нюансы, эпизоды, тактика борьбы, это все очень важно и очень интересно, но все-таки второстепенно.
Я напомню, у нас в эфире Виктор Мироненко, Андрей Акара, Олег Медведев. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Шаги Кремля по закреплению своего присутствия в Абхазии и Южной Осетии обсуждаем с политологами Сергеем Маркедоновым и Феликсом Станевским и журналистом Ириной Гордиенко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» мы продолжаем наш разговор с политологами Олегом Медведевым и Андреем Акарой и руководителем Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктором Мироненко. Я к Андрею Акаре обращусь. Как вам вот такой вот анализ, который дал Виктор Мироненко сейчас?
Я, конечно, понимаю и знаю эту идею Виктора Ивановича о Третьей Республике и о необходимости учреждения Четвертой Украинской Республики. Эта идея красивая, однако она должна опираться на очень реальную системную элитную ротацию. Пока в Украине оснований для такой уверенности я не вижу. Новая республика может быть учреждена только в случае и в ситуации очень серьезного вызова и ответа всего общества на этот вызов. Подобным событием была оранжевая революция. Вот. Пока оснований для оптимизма и вообще для какой-то элитной ротации нет. Возможно, новые выборы, которые партия регионов желает затянуть, оттянуть их с 2012 года на более позднее время. Пока что, это как раз шанс для прихода новой элиты и вообще новых правил в политике. Пока же, почему так мало людей сочувствуют Юлии Тимошенко? Может, сочувствуют, но как-то готовы выйти за нее там, на улицу. А почему нет в областных городах массовых акций в поддержку Юлии Тимошенко? Почему вот это событие, которое, казалось бы, должно всколыхнуть все общество, почему оно его не всколыхнуло? Потому что для этого Юлия Тимошенко должна в сознании народа обозначать какие-то принципиально личные качества от тех качеств, которые есть у коллективного Януковича. То есть она должна быть носителем каких-то замечательных новых принципов и новой стратегии развития Украины. Пока же об этом можно говорить только в сослагательном наклонении и Юлия Тимошенко, те шансы, которые у нее были за эти полтора года в оппозиции, ну, как по мне, она большинство этих шансов просто упустила или даже не заметила. То есть мы ждали, мы, наблюдатели, которые вот сочувствуем развитию Украины, да, и сочувствуем развитию украинской политической системы, мы ждали, когда оппозиция в лице Тимошенко заявит там, новое видение тех вызовов, которые есть у Украины, но этого так ждали и не дождались. Я думаю, что самая большая беда, которая есть вот в той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг Тимошенко, это ликвидация того, что в политологии называется полиархия, то есть политический тип развития. А политический – это значит многосубъектный. Когда есть власть, есть оппозиционные группы, есть свободная пресса, есть граждане, они просто подданные. И вот такая ситуация, которая направлена не только, может быть, не столько против лично Юлии Владимировны, сколько против вот такого общественного устройства, которое есть в Украине, это и есть сейчас самый большой вызов, самая большая угроза стране. К сожалению, как я понимаю, и как мы наблюдаем, у оппозиции нет какого-то живого, такого драйва, живой энергетики для того, чтобы ситуацию повернуть. Конечно, действия власти достаточно коварны, они это затеяли все. Я даже не говорю, что так совпало, что Юлию Тимошенко закрыли в день рождения Инны Богословской. Кто следит из российских слушателей за украинской политикой, Инна Богословская – это такой, может быть, альтер-эго, черный человек Юлии Тимошенко. Вот это известный украинский политик, который сейчас в партии регионов, и который на любых телеэфирах, ну вот всегда, вот редко, может, и неподолго, чтобы она сказала что-то очень жесткое по Юлии Тимошенко. Так вот, Юлию Тимошенко закрыли именно в ее день рождения. Вот. Но, тем не менее, мы ждем того, что ситуация может как-то измениться, а она не меняется именно потому, что деморализована не только власть. Власть деморализована, наверное, все-таки по иным причинам, по причинам того, что они ощутили себя уже хозяевами всей Украины, но деморализована и оппозиция именно по причине отсутствия внутренней энергетики и отсутствия каких-то стратегического владения и видения ситуации, в том числе даже по защите Юлии Тимошенко. Конечно же, власть избрала очень тонкую тактику, за что именно была изменена мера пресечения Юлии Тимошенко. То есть ее с самого начала могли закрыть, и это мог решить единолично судья Родион Киреев по причине того, что вот у суда есть опасения, что она скроется от следствия.
Ну что ж, время для выпуска новостей «Радио Свобода», а я напомню, что в 22 часа в эфире будет программа «Время политики», старт думской кампании, фактически пока комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией и Абхазией о регулировании деятельности российских военных баз на территориях самопровозглашенных республик. Ведомственная проверка подтвердила нарушения в ходе вступительных экзаменов в медицинском университете имени Пирогова в Москве. Установлено, что в списках, рекомендованных к зачислению, значились более 600 несуществующих абитуриентов. В Петербурге суд признал законными предстоящие выборы в муниципальном образовании «Красненькая речка», где баллотируется Валентина Матвиенко. Назначение выборов оспаривала член партии «Справедливая Россия» Татьяна Кабанин. В связи с аварийной посадкой самолета Ан-24 в аэропорту Благовещенска возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. Ранее стало известно, что в понедельник утром лайнер при посадке в сложных метеоусловиях выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По последним данным, пострадали 15 человек, 7 из них госпитализированы. Россия с 9 августа снимает все ограничения на поставки свежих овощей из стран Европы. Как сообщил сегодня Интерфаксу глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, также принято решение об отмене особого порядка ввоза продукции в Россию. В Цунтинском районе Дагестана на пути военной автоколонны произошел взрыв. Как сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета, по предварительным данным пострадавших нет. Мировые рынки продолжили сегодня падение, несмотря на заявления министров финансов и глав центробанков группы 20 о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В киевской студии «Радио Свобода» украинский политолог Олег Медведев. По телефону с нами российский политолог Андрей Акарий, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903-743-2801. Я обращусь к коллегу Медведеву. Собственно, а какое будущее действительно вот готовит своей стране, и могла бы ее предложить Юлия Тимошенко, потому что многие вот указывают, я вижу тоже по СМС-сообщениям, на не очень, прямо скажем, презентабельное прошлое вот этой оранжевой коалиции, расколы, скандалы и отсутствие внятной политики.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что, как свидетельствуют в том числе и материалы следствия и попавшие в прессу показания Виктора Ющенко, наверное, оранжевой команды и не было, потому что из этих показаний следует, что все эти годы союзником Ющенко была не Юлия Тимошенко, а представители компании «Росукрэнерго». В ходе следствия сплели факты тесных контактов Виктора Ющенко с этим образованием. Хотя я понимаю, что, наверное, народ Украины мало интересует причины раскола оранжевой коалиции, мало интересует, кто виноват. Могу со своей стороны только сказать, как в некотором роде участник процесса, причем с обеих сторон, что инициатором раскола этой коалиции был Виктор Ющенко. У меня, наверное, довольно мало времени, чтобы говорить о перспективах, но вот в контексте вашего вопроса могу, например, сказать о сегодняшнем заявлении утреннем Юлии Тимошенко. Она достаточно ограничена в общении теперь с прессой, но то, что она успела сказать утром, это поблагодарить граждан Украины и мировое сообщество за довольно активную поддержку и обратиться со скамьи подсудимых главам стран Евросоюза с просьбой, невзирая на отклонение существенное Януковича от европейских стандартов, ускорить подписание с Украиной соглашения по политической ассоциации о безвизовом режиме и о зоне свободной торговли, и не делать страну заложницей, собственно говоря, Януковича. И согласитесь, что как раз это заявление сложно не отнести к разряду стратегических, да, которые указывают главное направление мышления Тимошенко на сегодняшний день. Наверное, у нее были бы причины и поводы сегодня подумать о чем-то другом.
Кстати говоря, касается... Олег, я прошу прощения, но Юлия Владимировна еще удивилась той поддержкой, которую оказал российский МИД, видимо, в связи с тем, что, так сказать, вот возможным приговором покушаются на Владимира Путина. Под вопрос поставлен контракт, который подписывала она с премьер-министром России.
Вы знаете, мне самому очень сложно объяснить природу этой поддержки. Единственное, что я могу сказать, как политтехнолог, я не политолог, а политтехнолог именно, что Юлия Владимировна находится в такой ситуации, вот с точки зрения ее отношений с избирателями, с точки зрения ее каких-то объяснений собственными избирателями, в сложном положении, потому что, что бы ни говорили из Москвы, но как-то, в общем-то, все получается плохо. С одной стороны, было плохо, когда явно по просьбе украинских властей пришло известное письмо от министра обороны Сердюкова. Это официальная пропаганда и в Украине тут же была использована против Тимошенко. С другой стороны, когда звучат какие-то вроде бы позитивные сигналы, то здесь я как из России, я здесь как специалист могу сказать, что значительная часть избирателей Тимошенко и ее политической силы, они весьма настороженно относятся к российской политике, к российскому тандему, особенно к Владимиру Владимировичу Путину. И, соответственно, когда звучат внешне вроде бы положительные месседжи со стороны российского руководства в адрес Юлии Тимошенко, она также оказывается в проигрыше, потому что это настораживает определенную часть ее избирателей. Но это внешняя сторона, мне сложно отсюда из Киева судить, какими на самом деле мотивами руководствовалось Министерство иностранных дел России, такое заявление. Но, тем не менее, это не глаз вопиющего в пустыне, оно действительно легло в контекст такой довольно массированной информационной атаки со стороны внешнего сообщества. Я, по крайней мере, не встречал ни одного положительного отзыва из-за пределов Украины, который бы поддерживал арест Юлии Тимошенко. Ну и, наконец, если говорить о реакции внутренней и о том, что вы поднимали этот вопрос, о том, что, наверное, недостаточно активно реагирует украинское общество, его действительно можно понять. Оно устало от политики. То есть, знаете, такое есть ощущение, что Тимошенко очень активно поддерживают, но пассивно. В разговорах, на кухнях, в транспорте, в офисах и так далее люди, безусловно, в большинстве своем то, что происходит, осуждают. И многие говорят, что они на стороне Юлии Владимировны. Но к активным действиям люди не готовы, и общество не понимает, и мы, наверное, не находим пока нужных слов ему объяснить, что это на самом деле проблема не в Тимошенко, не в том, будет она сидеть в тюрьме или будет она на свободе. Вы, если помните, как все начиналось в России, ну вот у нас сейчас немножко на это похожа реакция общественности. Вот в начале нулевых годов, первым, у кого возникли проблемы, был канал ТВ-центр, который не вписывался в информационную политику Кремля. И тогда в Москве многие говорили, мы не пойдем на акции протеста.
НТВ это только. Лужков. НТВ.
Да.
Ну и сначала НТВ.
Начинали с Лужкова. Людей звали на акцию протеста защитить свободу слова. Люди говорили, ну это же Лужков, не пойдем. Потом начались проблемы у НТВ. Да, люди стали говорить, не пойдем, это же Гусинский. Я ведь помню, да, что миллионную аудиторию имела НТВ, а на призывы прийти и поддержать канал, спасти его как источник независимой от власти информации, откликались всего-навсего тысячи людей. А потом уже закончилось, вот не успели оглянуться, а через 5-6 лет оказалось, что уже вообще никто ни по какому поводу не имеет в Москве возможности выйти на акцию протеста.
Ну, то есть вы считаете, что
развиваться ситуация
по российскому сценарию идет. Виктор Мироненко, вы согласны с Олегом Медведевым, что ситуация стала развиваться по российскому сценарию в Украине?
Нет, ну не думаю. Вы знаете, Михаил, я очень уважаю и очень интересно было слушать моего старого друга Андрея и Олега, с которым я лично не знаком, но тоже очень интересный анализ. Но вот Олегу, он закончил свой комментарий вот таким образным сравнением. Я бы ответил ему, Олег, есть другая сказка, русская народная и украинская народная сказка, когда пастушок кричал «волки». Раз кричал волки, люди прибежали. Два кричал волки, люди прибежали. Третий раз кричал волки, люди прибежали. А когда на самом деле прибежали волки, люди уже не побежали. Решили, что он опять шутит. Я, видимо, имею чуть больше политический опыт, чем уважаемые мои коллеги, с которыми мы сегодня говорим. Я думаю, что у меня есть ответ на вопрос о том, почему была такая реакция России. Друзья мои, реакция совершенно понятная. Просто когда шла драка в украинском руководстве, в Кремле потирали руки. Вот и хорошо, вот и замечательно. Но когда эта драка дошла до того, что начали мелькать названия очень интересных компаний, которые здесь назывались, начал вспоминаться 2004 год, соглашение по газовому транзиту, переговоры 2009 года, я думаю, что реакция Москвы, она адресована и Тимошенко, и Януковичу. Тимошенко о том, что ты молчи, и мы тебя поддержим, а Януковичу адресовано, что Виктор Федорович, ты не зарывайся.
То есть 11 числа в Сочи Медведев может попросить Януковича все это закрыть.
Если вы начнете выбалтывать в процессе вашей драки то, что мы не хотим слышать, так сказать, то нам это совершенно не нужно. Ну, это пусть будет частной точкой зрения эксперта. А мое последнее замечание, это моя боль душевная, моя сердечная боль, если хотите. Вы знаете, я вот наблюдаю сейчас за всей этой ситуацией сблизи. Правда, Олег вот там прямо в Киеве, а я в 140 километрах, но могу смотреть по телевизору. И я понимаю значение всего этого, но я вспоминаю, как историк, была такая ситуация. В 1918 году известному нашему историческому деятелю Антону Ивановичу Деникину, его друг, генерал из Киева, наблюдавший вступление сечевых стрельцов после заключения Брестского мира, написал письмо, в котором сказал: «Знаешь, Антон Иванович, вот я смотрю, вступают люди очень интересные, яркие, колоритные, в интересных исторических костюмах, но у меня неискоренимое какое-то непреодолимое ощущение провинциальной опередки». И, казалось бы, относиться к этому надо, как к провинциальной опередке, но чувствуешь, что-то мешает. Вот понимаете, у меня примерно такое же ощущение. Вот то, что я наблюдаю, вот этот поверхностные споры, разговоры, обвинения. Тут, значит, один человек вчера говорил, что это вообще все Россия придумала. Попахивает опередкой. Но я знаю, что мне мешает воспринимать как опередка. Во-первых, Юлия Владимировна живой человек. Это женщина, это одаренный политик, это самородок, это достояние Украины. Ну и просто человек. Камера совершенно реальная, тюремная, она не виртуальная. За Тимошенко голоса половины избирателей страны. И самое главное, друзья мои, речь идет о судьбе к самой крупной по территории европейской страны государства. И, между прочим, о судьбе моей родины. Вот я, простите меня великодушно, ни с той, ни с другой стороны, здесь, в Украине, мне трудно это говорить, я все-таки как бы лицо отстраненное, не ощущаю, что у них на первом плане боль душевная за родину, за народ, который сейчас пытается выкарабкаться из этого стремительного роста цен. Цены растут на все, на рынке, на жилье. Извините, недавно даже на водку в половину подняли цены, так сказать. Люди не знают, как выкрутиться, я с ними встречаюсь каждый день на улице. Вот об этом нужно думать. Думать о том, что тот алгоритм, тот дискурс, так сказать, который был, что борьба за суверенное государство украинское теперь уже нужно вести не в схронах. Это не политическая и не военная борьба, а экономическая. Вот у меня, к сожалению, это самое больное, что у меня есть. Какое-то такое чувство, что при всех моих симпатиях все-таки на стороне оппозиции, я всегда на стороне оппозиции, все-таки и тем, и другим надо бы чуть-чуть поумерить личные аспекты, а их тут много. Личная месть, как всегда бывает в драме, счеты личные, обиды. Остановиться и задуматься. То, что режим Третьей Республики кончен, для меня никаких сомнений не вызывает. С ним нужно заканчивать. Но, как правильно говорил Андрей, заканчивать с ним только в меньшей месте и только на фундаменте критической массы людей в Украине, которые думают о ее судьбе и готовы принимать в этом участие. А вот эти номера, они уже не проходят ни с той, ни с другой стороны. Вот это главный урок того, что я сейчас наблюдаю, на мой взгляд. Спасибо.
Я напомню, что у нас в эфире Олег Медведев, Андрей Акара и Виктор Мироненко. И я думаю, что мы дадим возможность задать вопросы слушателям. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала маленькая справочка. В защиту НТВ вышло 10 тысяч человек. А теперь по теме. По-моему, арест Юлии Тимошенко правомерен, но отношения между Украиной и Россией никак не повлияет. У некоторых гостей студии какой-то путинский, простите, взгляд. А похоже, на Украине у суда свое мнение, не зависящее от президента. Она безобразничала и получила. Помнится, Россия объявляла Тимошенко в международный розыск. Кажется, за отдачу взятки за некий заказ. Интересно, правда, кто получил взятку. Потом дело закрыли. А вообще-то она мне напоминает Че Гевару. Неспособность созидать, а только жажда борьбы. Бесконечная борьба.
Спасибо. Понятно. Так, вот давайте, Андрей, как вы среагируете, Андрей Акар?
знаете, во-первых, пару слов на тему Тимошенко и Путин. Я думаю, что этих людей связывает большая-большая тайна. У Юлии Тимошенко была возможность где-то последние 3-4 месяца открыть тайну, о чем все-таки они договорились в январе 2009 года. И, видимо, эта тайна касается прокачки российского газа в Европу и каких-то смежных политических договоренностей. Но Юлия Тимошенко эту тайну не открыла, и, видимо, на этой тайне основана и та реакция Путина в защиту Тимошенко, которая действительно, с точки зрения вот тех, кто в курсе украинской политики, кажется сюрреалистической. Видимо, если учитывать, что все-таки эта тайна есть, и она какая-то очень страшная и непрозрачная, то никакого сюрреализма. По поводу Тимошенко как Че Гевара, знаете, ее действительно очень часто сравнивают именно с этим человеком, с этим революционером. Юлия Тимошенко действительно эффективный политик, но насколько она эффективный государственный деятель, я, пожалуй, промолчу. Те возможности, которые у нее были, конечно, понятно, что эти возможности были очень жестко ограничены Виктором Ющенко, но даже те возможности, которые у нее были, мне кажется, она использовала очень неэффективно. Насчет того, что ее судят за дело, знаете ли, ну, их Тарковского судили за дело, да, но только за другое. Помните, Владимир Владимирович Путин недавно сказал по поводу Ходорковского, что вор должен сидеть в тюрьме. Так вот, легендарный Глеб Жеглов сказал эти слова после того, как сам подкинул кошелек в трамвае. Так вот, Ходорковского судили не за налоги. Юлию Тимошенко сейчас судят не за газовые контракты с Путиным и Газпромом. Сначала ее, помните, хотели судить за Киотский протокол.
И за скорой помощи.
За скорой помощи, вот эти для врачей на сельской местности. Потом ее хотели судить за Тамифлю, или как это правильно называется, лекарство. Но все как-то там не складывалось. Да, тут сложилось. Вот тоже пока не очень убедительно, да, и даже совсем не убедительно, но, тем не менее, вот был бы повод. Поэтому это просто политическое дело, политическая зачистка, зачистка оппозиции. При всех претензиях к Юлии Тимошенко для Украины это может иметь, конечно же, печальные последствия. Почему? Потому что если в России как без оппозиции складывается жесткая диктатура и авторитарный режим, и этот авторитарный режим, он хотя бы может как-то на какое-то время сохранить государство, то в Украине любой авторитаризм за собой неминуемо, после любого авторитаризма или попытки создать авторитарное государство, неминуемо следует анархия. Анархия и такая борьба всех против всех. А вот этого бы как раз, ну, не хотелось бы, я думаю, ни мне, ни Виктору Ивановичу, ни Олегу, никому из нас.
Да, вот вопрос Олегу все-таки. Как вы думаете, может быть, идея в том, что Путин подозревает Януковича, что, уничтожив Тимошенко, Янукович лишится политического противовеса и станет не таким украинским Лукашенко, у которого уже не будет в политическом поле конкурентов? Возможно такое объяснение московских действий?
Знаете, по поводу реплики Андрея, я хотел бы напомнить вообще всем тем, кто считает, что Тимошенко не проявила себя как государственный деятель. Она была премьер-министром всего 2 года и 2 месяца. И
немало.
Из этого срока... Да, но я хотел бы сказать, что из этого срока 1 год и 8 месяцев она была премьер-министром так называемого парламентского меньшинства, не имея большинства в парламенте в силу разрушения коалиции Виктором Ющенком. И на минуточку не забудьте, что это еще и был период жесточайшего мирового экономического кризиса, который в силу зависимости Украины от экспорта ударил по ней больнее, чем по какой-либо другой стране. Что касается реплики Андрея о какой-то тайне, о каких-то тайных договоренностях Тимошенко и Путина, пусть она остается на совести господина Акара. Мы, честно говоря, за 2 года устали от рассказов о тайных договоренностях, от распространявшегося Виктором Ющенко мифа о руке Москвы и так далее. Ситуация на самом деле была предельно простая. В силу полного неприятия друг друга президентами Украины и России, Ющенко с одной стороны, потом с другой другой стороны Путиным и Медведевым отношения Украины и России, и в силу непринятия руководством России независимости Украины, эти отношения подошли просто до порога катастрофы, когда уже, по крайней мере, у нас в Украине в комментариях экспертов не исключалась возможность не холодной, а уже даже горячей войны между Украиной и Россией. И кто-то ответственный в тот момент в украинском руководстве должен бы был быть, который бы взял ответственность на себя за выстраивание каких-то отношений с Россией. К счастью или к сожалению, Россия — это слишком крупный партнер для Украины, для того, чтобы его можно было игнорировать и несколько лет не вести с ним диалог. И вот Тимошенко за то, что она вынуждена была взять на себя ответственность за этот диалог, поплатилась и продолжает поплачиваться. А что касается мифов о том, что Тимошенко искала поддержки Путина на выборах, это, извините за прямоту, глупость. Могу сказать, как политтехнолог, который работал с Тимошенко, с точки зрения наших избирателей, а Тимошенко опиралась прежде всего и опирается на избирателей Западной и Центральной Украины, меньше всего, что ей было нужно в кампании, так это поддержка Путина. Но как премьер-министр, который принял на себя ответственность в очень сложных условиях за судьбу страны, она должна была вести диалог с Путиным.
Давайте вопрос Федор из Москвы, пожалуйста, коротко.
Вечер. Я считаю, что просто Янукович мстит Юлии Владимировне. Она его в тысячу раз умнее. Самого этого Януковича, Виктора Федоровича, надо было в кандалы и в автозак, и в тюрьму сажать вместо нее, а ее выпустить. Вот и все. Спасибо.
Но это скорее мнение. Я обращусь к Виктору Мироненко. Как вы думаете, что может делать сейчас оппозиция? Вот оппозиция, которая попала в очень сложное положение, которая раздроблена и лишается фактически своего лидера?
Михаил, я хотел бы вначале вот обратиться к звонку нашей слушательницы из Москвы.
Пожалуйста.
Землячки моей. Вот то, что она сказала, меня глубоко тронуло. Она искренне сказала. Я думаю так же, как она. Я еще раз хочу подчеркнуть, я искренне уважаю Юлию Владимировну. Я думаю, что наш разговор сегодняшний, он, понимаете, какой-то такой носит оттенок. Все-таки я себя вот сейчас сижу за письменным столом, все мы в привычной обстановке, а Юлия Владимировна Тимошенко находится в камере. Поэтому рассуждать об этом нам легче, чем ей. Я ни в коем случае не ставлю это ей в вину. Я просто как аналитик, как специалист, как эксперт говорю о том, что мне кажется, она принципиально вела себя верно, но поведение ее должно было быть несколько иным, с учетом той ситуации, что из всех фундаментальных основ демократии правосудие, на мой взгляд, является самой главной. Потому что если будет дискредитирован суд, тогда, извините, только авторитаризм. И даже может быть в чем-то спасительной. Поэтому, я думаю, мы сейчас просто не имеем морального права как-то вот осуждать Юлию Владимировну за то, что она делает. А вот в том, что делать оппозиции, я не знаю, оппозиция сама решит, там масса умных, толковых, грамотных людей в Украине, я их знаю. Я бы думал, что я бы сказал сейчас, я бы присоединился тем, кто бы потребовал примерно следующее. Безусловно, Тимошенко нужно изменить меру пресечения и выпустить ее из камеры. Это глупость, это дикость, этого просто нельзя допускать в цивилизованной стране. Во-вторых, если она в чем-то виновата, и эта вина предполагает уголовную ответственность, это, к сожалению, никем, к счастью, никем не доказано, и я об этом ничего не слышал. Но
тогда им вместе с Путиным надо садиться.
Тогда давайте делать открытый процесс, действительно в соответствующем помещении, с соответствующим освещением, с учетом того, что это человек, за которого проголосовала половина населения Украины, со всеми процессуальными нормами, но не так, как это вот делается сейчас, понимаете?
Но был же прямой эфир.
А?
Был же прямой эфир.
Вне всяких сомнений. И потом, все-таки, это не уголовная ответственность. Как мы сейчас знаем, насколько я знаю, то, как я слежу за ситуацией, это политическая ответственность. А для политической ответственности, выяснения, есть совершенно другие институты. Парламентская комиссия, открытые парламентские слушания с участием всех сторон, с участием прессы и так далее. Это слишком значимый, резонансный вопрос. И Юлия Владимировна слишком яркая и слишком значимая для миллионов украинцев фигура, что чтобы это можно было делать подобным образом. Вот это нужно сделать немедленно. А то, что нужно делать дальше, я свою точку зрения высказывал. Вот мне приятно, что и Андрюша помнит о моих анализах там Третьей Республики и Четвертой, попытки перехода в 2004 году и отката. По-моему, если любой грамотный человек посмотрит на историю Украины от Оранжевой революции до процесса над Тимошенко, он просто не может не убедиться в том, что этот режим себя исчерпал. Я имею в виду не режим нынешней власти, а в целом режим Третьей Республики, президентской республики прежде всего, с элементами парламентского.
Андрей,
просто исчерпался.
Да, Андрей
Акаров. Вот это, на мой взгляд, то, что нужно делать сейчас и тогда. А сейчас, прежде всего, выразить свою солидарность с Юлией Владимировичем. И сказать, что ее нужно освобождать из
Тали. Андрей Акаров, все-таки что-то может сделать сейчас оппозиция, изменить ход процесса?
Ну, я думаю, что, во-первых, оппозиция, а именно Бюндблок Юлии Тимошенко, Батьковщина, ее прямые и ближайшие сторонники могут просто намного более эффективно делать то, что они делают. То есть организовать массовые акции, организовать более эффективно освещение этого в средствах массовой информации и организовать поддержку по всему миру от различных общественных организаций, от различных международных структур, от представителей других государств. Это делается, конечно, но, как мне кажется, опять-таки тут возможности используются далеко не все. Во-вторых, речь, конечно, может идти о создании внутри Украины из тех политических сил, которые есть сейчас, таких как партия Яценюка, таких как партия Анатолия Гриценко, и других политических сил, создание определенного фронта, фронт, который бы мог, целью которого было бы не столько свобода Тимошенко, это как бы следствие, да, цель — это сохранение политического управления страной.
Олег Медведев, пожалуйста, в завершение, вот Федор из Петербурга интересуется, будут ли все на Украине молчать, как кролики, и остановят ли курс на уничтожение демократии?
Ну, как кролики все молчать не будут, хотя, конечно, хотелось бы более острая общественная реакция. Но, с другой стороны, сегодня произошло, кажется, то, чего не получалось сделать полтора года. Основные оппозиционные партии, это, и кроме Батьковщины Тимошенко, фронт перемен Яценюка и ряд других партий, подписали совместную декларацию о создании комитета сопротивления диктатуре, и завтра в 12 часов дня по киевскому времени должно состояться первое заседание оргкомитета этого комитета.
Ну что ж, я благодарю участников нашего разговора в прямом эфире «Радио Свобода». В киевской студии «Радио Свобода» был украинский политтехнолог Олег Медведев. По телефону с нами был российский политолог Андрей Акара. И также из Чернигова был руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. Итоги дня сегодня в 20 часов по московскому времени подведет Андрей Шары. Беспокойство на мировых биржах, массовые волнения в Лондоне.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Кредитный рейтинг США и игры политиков.
Комментарии экспертов.
Олег Кусов о загадках российско-грузинского противостояния.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телин. 20 лет после 91-го. Как история ошибок.
Сайт «Радио Свобода» свободаньюз.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».